Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас я рада представить вам гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Полина Борисовна.
Алексей Александрович, у нас с вами новая встреча сегодня, значит, новые темы, новые письма. С чего начать вы хотели сегодня нашу беседу? Я думаю, что слушатели, которые отправляют письма в ваш адрес, всегда очень ждут с нетерпением услышать что-то про себя, ответ.
Да, как ни странно, именно такое создается впечатление, что у нас аудитория с вами только разрастается. И это видно и по письмам, по откликам, и даже вот собрание, которое было 29 марта, вот, там было много людей, которые, оказывается, слушают нашу передачу. Это было, конечно, приятно, хотя бы в том плане, что не ругали, а наоборот прислушиваются к нашей передаче. Ну вот письмо, которое пришло из города Кушва. Значит, там есть улица Станционная, и вот Таланцева, КП, к сожалению, имя отчество не написала, она КП, написала такое вот письмо. Я так посмотрел, думаю, хоть все зачитывай, довольно интересно по-своему. Здравствуйте, Алексей Александрович, и все православное радио. Спасибо за песню, кто ее поет. Я вам пишу в 10-й раз, и все не отправляю. Думаю, что не до меня. Ну, первым делом, чтобы я тут не забыл, хочу сразу сказать, что песня, которая исполняется, она написана на мои стихи, а исполняет ее Олег Лебедев. Это он и композитор, и исполнитель многих песен, в том числе вот нашей с вами постоянной как заставочной песни. И это первым, Олег Лебедев. Вот она пишет: «Тяжелые передачи, без слез невозможно слушать. Я родилась в Баранче, там был во время войны военный завод. Много эвакуированных евреев, крымских татар, все потом уехали. Мой отец умер 1 февраля 43-го года». Вот я на этот момент хотел бы особое внимание уделить, что вот смерти, где кого ловили эти смерти. «Мой отец умер 1 февраля 43-го года в возрасте 32 лет. Он учился в Москве и был направлен в Курганскую область завраемным отделением народного образования». Ну, районо, как по-старому-то называется. «Железной дороги туда не было. Зимой ездили на лошадях, заносы. Короче, простыл. Маме сумела его вывести в Баранчу. Мы были не в почете, не военные, но во втором или в третьем классе собирали на танки и записывали, кто сколько может пожертвовать. Мы, давай кричать, кто больше, я заорала, что 10 рублей могу выделить. Пришла домой, отца-то уже не было в живых, пенсия 120 рублей на троих, и еще бабушка старая. Но деньги выделили все-таки. А потом мне соседские школьницы, вернее, ПТУшницы соседские, значит, они постарше, их всех забрали на завод и сказали, что про меня напечатано в газете «Искра» в Баранче. Это я на этом деле остановлюсь. Что это за период, когда собирали деньги? Как я понимаю, это как раз связано было с формированием как раз вот этой танковой, Уральской добровольческой танковой бригады. Она была в начале 30-й номер, а потом после Курской битвы ей присвоили 10-й номер. 10-я Уральская добровольческая танковая, танковый корпус. Вот это. И тогда как раз собирали, и как вы видите, даже вот при той ужасающей нищете почему-то проводилась вот такая акция. Я тут одобрительно не могу подходить. Дети, дети. И вот на фоне детей, небольших, так сказать, классов-то, значит, кто аукционно, кто больше даст. Хотя дети не знали ни цену денег особенно-то, ничего. Ну вот, 10 рублей, а пенсия на троих 120. Ее никогда ни на что не хватало так-то. Я уж тут комментирую. «Я в 14 лет, пишет она, поступила в Тагил, в горный техникум. С 48 по 52 год училась и пошла работать в Горблагодатский рудоуправление на дробилку номер 3. Ну, дробит это вот как раз каменную породу, порода где там. Вот. Отработала льготный стаж, то есть на пенсию 45, но не отпустили, обманули. Дали пенсию только с 50 лет, хотя и здоровье уже было не то. И ушла, даже на ветераном, не заслужила звание ветеран труда. Но это Алексей Александрович, все присказка, а сказка впереди. Во время войны с нашей улицы взяли в армию соседей Терентьева Федора, Абатурова Степана и двух сыновей Симоновых. Детей было у них 6 человек. Ребятишки последние, только их и было по 5 человек в каждой семье. Вот. Старше пришлось идти в ГПТУ номер 13 в Баранче, а от отцов ни слуху, ни духу. Тетя Клаша и тетя Тоня умерли быстро. У Симоновых на 2 сыновей пришла похоронка. Похоронки пришли. Как тетя Паня плакала. Такие красавцы погибли. Еще хочу рассказать. Мама шила кисет из нового красивого сатина, который берегла себе на халат. Где-то раздобыли самосад, нарубили, и она связала носки теплые. И вот дальше она пишет. «Также всю войну носила я бидоны с молоком, сдавала государству. Шкуры от телят. Едва родятся и убирали, и кормить было нечем их. И яйца, хотя кур было 3 штуки, все равно сдавали». Ну вот разве это письмо, хочу вот послать, может, и не стоило бы, вот такая концовка у нее. Но в данном случае я тут решил прочитать его, потому что тут своего рода жизнь показана, тыловая, послевоенная даже жизнь. И тогда, когда, положим, не сладко было и в тылу, вот элементарная простуда, и нет отца 1 февраля 43-го года, не от пули, а вот от той обстановки, когда и ни врачей, ничего толком не было, все было оголено. Вот. Ну и вот эти танки, сборы даже с детей, все это сегодня превозносится как величайшая, так сказать, благодать, на самом деле это как-то не так немножко было. Значит, что там вот эти фамилии упомянули? Да, и тот, и другой пропали без вести. Я специально смотрел, чтобы посмотреть, вдруг что-то там найдется какая-то. Кроме как этих сведений, что без вести пропало ни Терентьев Федор, ни Абатуров Степан. Вот. Я нашел сведения о них, но только все без вести. А вот по поводу того, что вот Симоновы, братья, имен-то нет. Вот. И, конечно, трудно, что вроде бы как 2, но нашел молодых ребят, 2 там. И их 5 человек по этому району, все Симоновы. С одним отчеством только 2 человека, но оба Александры. Явно, что это про других речь. То есть вот такого рода неполнота фронтовых сведений и вообще документальных сведений Министерства обороны часто удивляет, как это все было. Понятно, что много призвано, много было бед, но сказывалось и еще другое. Об этом я, видимо, скажу более подробно по другому поводу сегодня. Вот еще другое письмо пришло из поселка Ключевской Березовского района. Ну, я был недавно там, ну, как сказать, недавно, 2 года, наверное, назад. Тоже интересный поселок, прочее. Был там в школьном музее, значит, военной славы. Видел интересные экспонаты, но тут о другом речь. Вот пришло письмо от Даниловой Надежды Михайловны. Вот она пишет. «Не первый раз слушаю ваши передачи, радиопередачи, о нахождении потерянных бойцов во время Великой Отечественной войны. Я родилась в 58-м году, но тут уже я хочу радиослушателям сказать, что не первое письмо, не первое обращение, когда пишут не ровесники военные периоды, а именно вот наследники победы, то, что вот у нас и организация есть такая, наследники победы, то есть те, которые интересуются судьбой своих родственников, в данном случае военного периода, кто вернулся, кто не вернулся. Вот, 58-й год. «Но горе войны, — пишет она, — затронуло и меня. Воевали и защищали нашу родину мои деды, дяди. Кто-то ранен, а кто-то погиб. Жива еще моя старенькая мама, ей 82. Она плачет до сих пор, потому что не знает, где ее родной брат погиб, где его могила. Конечно, после войны пытались его найти, но все безрезультатно. И в поиске у меня, пишет она, Худяков Бронислав Александрович, 1926 года рождения. Вот. Родился в Курганской области, ну, такое. А был призван весной 43-го года. И вскоре пришло письмо от его друга, что Бронислав погиб. От командования никаких документов не было, ни похоронки, ни без вести пропал. Он не вернулся. Я вас очень прошу, если можно, помогите нам, мы ждем ответа. Ну, что можно сказать вот на это письмо? Я старался, как говорится, искал и вдоль, и поперек. Может быть, там положим не Бронислав, а Бронислав, там, может, еще какие-то тут моменты, которые могли бы быть полезными. Короче говоря, и Худяков, и Худяков, и по-разному проверял, какие могли быть. Нигде никаких сведений, ни в книге памяти, ни в книгах памяти, ни в военных архивах нету. Но вообще, даже взять, посмотрел, может, Бронислав, может, в это 217 записей есть с именем Бронислав, но нигде нет Худякова. Что это? Почему ушел солдат? Мобилизован был на защиту Отечества, и никаких следов. Что, виноват он, что где-то там не записался, не проверил, все ли записано о нем? Или военкомат, который отправил, и даже в книгу памяти, как говорится, не удалось включить? В чем дело, как? А вот такие судьбы, такой вот был учет в нашей, к сожалению, перехваленной армии, по этой части перехваленной. Еще хотелось бы вот о чем обратить внимание. Когда вот такого рода письма приходят, которые вот я зачитал, когда есть просьба, а ее удовлетворить трудно. Но, с другой стороны, не удивляйтесь, действительно, общественникам гораздо меньше возможности что-то уточнить, судьбу. Хотя мы с вами уже не один год находим и по этой части, что что-то можно. Но все-таки в архивных-то материалах, в архивах, глубинах-то считаю, что есть и другие материалы. Но вот все это пока не гарантирует стопроцентного попадания в точку, когда ищешь эти материалы. Я прочитал, значит, одно письмо, у меня такое возникло. Мысль, что это все как бы, вот это откуда, из поселка Арти нашей Свердловской области, Елизавета Кочегарова. И когда я там посмотрел все это дело и решил, что интересный момент, я бы его даже назвал таким разделом, вернулся бы на родину, да нет ее и нет меня. Если бы павшие солдаты могли бы хотя бы на минуту посетить свою родину, они окаменели бы от удивления. Ни родных, ни самой деревни. А есть ли память о нас, задумались бы они. Ведь и наград-то у нас нет. Что, полное забвение? Вот с такой ситуацией я встречаюсь не впервой. И всякий раз приходится развести руками. Да, поразительно, удивительно. Ушли на фронт, отдали жизни, а памяти примкнуть-то некуда. Эти мысли мне навели итоги моего поиска, вот по письму как раз Ярзартинского от Елизаветы Кочегаровой. Вот она одна из тех, кто откликнулся на мою статью. Это я и публиковал статью, и по радио мы говорили, что Москва артям не верит. Это вот в феврале сего года. Вот Елизавета пишет: «Хочу вас попросить дополнить мой список моих земляков, которые не вернулись с войны. Этот список составлен со слов моей мамы. Ей сейчас 87 лет. А я родилась в 1946 году. Это тоже, понимаете, радиослушатели, все это уже послевоенные. Это их тоже трогает проблема войны и памяти. Это прекрасное дело по-своему. Так вот, пишет она, у нас есть желание увековечить память моих земляков, но не знаю, с чего начать. Земляки-уроженцы деревни Поползуха, такое название Поползуха, и уходили из этой деревни. Но сейчас нашей деревни нет в живых. Лет 40 назад разогнали нашу деревню. Люди со слезами оставляли свои дома и ехали кто куда. В списке, к сожалению, у всех нет года рождения, нет даты смерти, у некоторых солдат нет отчества, а то и фамилии, только имя. Всего в списке 39 человек. Я буду заказывать табличку и купим памятник на пожертвование земляков. Многие согласны сложиться. Если будут дополнения, то дайте знать, чтобы я исправила в своем списке. Ведь никто не должен быть забыт. Вот так вот она пишет в письме. И в письме не указано, где намечается установить памятный-то знак, стела, там памятник. С именами земляков исчезнувшей деревни трудно. Куда, где? Их список я зачитаю позднее, потому что считаю, что их память павших воинов должна быть как-то прозвучать. Поясню, что мною было принято решение дополнить сведения о ратниках не только новыми фамилиями, и там их нашел тоже сколько-то фамилий, но и найденными крупицами о фронтовой судьбе по всему полученному списку. Вот забегая вперед, я скажу, что, к сожалению, в список не удалось включить всех односельчан. Учет призванных на защиту Отечества был часто просто отвратительным по ряду причин. Некоторые причины имели длительную, так бы я сказал, предысторию. Другие объясняются равнодушием и чисто субъективными обстоятельствами. Вот поясню. Известно, что в нашей стране еще до войны, начиная с октября 1917 года, диктатура пролетариата принимала дикие формы пренебрежения к интеллигенции, культурным, грамотным. Именно они составляли большинство репрессированных в советский период. Не миновало такое отношение и к очкарикам в армии. Малограмотные командиры часто не терпели рядом с собой грамотных подчиненных, в том числе и писарей. А в командном составе армии низкий уровень грамотности явно превалировал. 4 класса, реже 6-7, это я много-много раз наталкивался в военных документах на эти данные. Ну, исключение только вот у офицерского состава, может быть, медицинского состава. Там чаще всего было высшее образование. Я неоднократно наталкивался, работая с военными архивными материалами тех лет, на крайне низкую грамотность в документах, ну, в донесениях о безвозвратных потерях, в наградных листах, в извещениях о гибели, в приказах и так далее. Сказывалось это и на игнорировании воинов, заслуживающих государственных наград. Ведь мало совершить подвиг, нужно еще, чтобы он, подвиг, был сформулирован и изложен на бумаге, в наградном листе или в приказе о награждении. А тут командиру пришлось бы «блеснуть», в кавычках, знанием русского языка и показать его вышестоящему командованию. И знаете, не случайно, что вот таких командиров у солдат персональных наград было меньше, либо не было вообще. И не только на среднем уровне командования проявлялась вот такая интеллектуальность, но и выше. Вот в директивах того времени было немало непродуманного, порой просто нелепого, а по нашей теме, приводящего к упущению, я бы сказал, нужных сведений о судьбах военнослужащих. Ну, взять, к примеру, директиву по составлению документов Главного управления кадров об исключении офицерского состава с учета, где положено было указывать только дату гибели, ну или смерти, но не вписывать место гибели. Это разве не странно? И это при том, что в том же самом директиве было написано, что надо указывать и сведения о адресах родственников, куда писать, сообщать эти сведения. Но родственников-то ведь всегда интересует место, где это произошло. Так что вот сегодня, даже сегодня, трудно установить детям и внукам место гибели многих офицеров. Но вот вернусь опять-таки на уровень полка, не на высшее там командование. Немало недочетов при заполнении документов на погибших было на совести отдельных штабистов, когда они отдавали предпочтение Бахусу, наверняка понимаете, о чем я говорю. Наркомовские 100-граммовые возлияния с прицепом часто сказывались в конечном счете на потере качества, полноты, да и точности сведений. Вот об этом надо еще говорить и говорить. А что касается места, где бы следовало установить памятный знак павшим землякам, исчезнувшей малой родины, по ползухинцам, так сказать, скажу, что вопрос-то непростой. На голом месте его, исчезнувшей деревни, так сказать, не установишь. В районном центре поставить, например, в Арти, вернее всего, но возникает законное возражение. Из района уходили и вернулись не только ведь поползухинцы. На сегодня в районе порядка 60 населенных пунктов, и из всех ведь из них уходили на фронт. Но и увековечить память солдат надо. Где? Может быть, в селе Курки, в сельсовет которого входил когда-то как раз вот эта поползуха? Там тоже возникнут вопросы, если камень с именами отдельно только поползухинцев, то как быть солдатами из деревни Мараканова, да и из села Курки? Вот тут требуется провести работу в целом по району, чтобы поддержать и расширить вот инициативу семьи Елизаветы Кочегаровой. Не следует ограничиваться, на мой взгляд, только установкой памятного знака. Увековечение не заключается в одних стелах. Кстати, а какие символы могут быть на стеле, на памятном знаке воинов из поползухи? Расхожая фраза, что никто не забыт, ничто не забыто, не подходит. Практически все было забыто. Если дать изображение георгиевской ленты, то и это не подходит. Так же, как и изображение ордена Отечественной войны. По той причине, что из всего списка мне не удалось выявить ни одного солдата, чтобы был отмечен хотя бы хоть одной персональной наградой в годы войны, хоть одной юбилейной медалью после. А пририсовывать награду, коей спасенная власть не удосужилась наградить своих защитников, просто нескромно. Поэтому изображать и красную-то звезду тоже нелегитимно, я бы так выразился. Ведь даже на ветхих от времени извещениях о гибели, единственном документе от властей для семьи, не было никакой звездочки. Изображать религиозные символы тоже, пожалуй, не всегда удобно. Ведь человек погиб, будучи воином, то есть государственным человеком, а не гражданским обывателем. И многие из них, особенно молодые, не были приобщены к конфессиям, то есть не были крещены. Вот такие дела. Местные стелы, мемориалы должны быть лаконичными, это так. И на них не включишь даже той малости, что найдено мною. Было бы, по-моему, не лишним провести совещание Совета ветеранов района совместно с администрацией. В районе есть филиал областного музея, есть школьные музеи, есть и сельская библиотека, в которую можно было бы передать пару экземпляров списка дополненного. И начать работу по увековечению в районе можно было бы в год 75-летия начала войны, то есть уже в этом году. Администрации района и в муниципалитетах знают, что по указу губернатора ежегодно в День памяти и скорби 22 июня объявляется минута памяти и скорби с включением сирены заводских гудков ровно в 12 часов. И было бы замечательно назвать на торжественном митинге имена всех земляков и погибших, и умерших после войны. Не забыть и тружеников тыла. Мне видится вот эта акция с фотографиями родственников, приготовленных для участия в рядах бессмертного полка. И просто вот слышу, как ветераны и школьники называет имена героев войны, тыла, трудовой армии. Ведь каждый герой должен жить с нами на своей спасенной земле. Я бы, считаю, нужным зачитать вот тех солдат, которые были из деревни Поползуха. Наверняка они по области родственники разъехались, и может кто-то услышать свои имена. Список погибших в 41-45 годах на фронте мобилизованных из деревни Поползуха Артинского района. Первым в полученном списке поползухинцев записан Власов Петр Романович. Мои дополнения, взятые из информации Центрального архива Министерства обороны, фонд 58, опись 18001, дело 838, далее архивные-то номера зачитывать не буду для сокращения времени. Не приводятся и воинские звания рядовых красноармейцев, стрелков и так далее. В упомянутом деле находится донесение о безвозвратных потерях по 65-й армии, в которую входил 19-й стрелковый корпус. Власов Петр Романович, 25-го года рождения. Вот это все уже мои дополнения. Как я хочу упомянуть, что в списке были только фамилия, имя, отчество, без года рождения, без других данных, без даты, когда погибли они. Вот поэтому я даю тут более полную информацию. 25-го года рождения Власов Петр Романович, призванный Артинским райвоенкоматом в 43-м году. Был ранен 16 сентября, поступил в хирургический подвижный полевой госпиталь, ну тут у него имя сокращенное ХППГ, 713-й, и умер от ран 22 сентября 43-го года, то есть через неделю буквально. Захоронен на участке городской больницы Шосткинского района Сумской области Украинской ССР. В деле вписана его жена Власова Евгения Васильевна. Имеются записи в книге памяти Свердловской области, том 3, в том 3 там как раз по Артинскому району в том числе, на странице 409. Данные взяты из донесения, но в книгу памяти не включены сведения про госпиталь и про вдову. А к слову, я бы хотел бы сказать, что в некоторых регионах нашей России в книге памяти вносили эти ценные данные. Например, в Орловской, в Кемеровской области, в других. Вот. И вот остальных солдат из Поползухи я разместил в алфавитном порядке. Арестов Александр, дополнения такие, отчество Петрович, там было, не было отчества, я дополняю, Петрович. Родился в 1916, призван в 1941, погиб 12 октября 1943 года. В другом источнике, когда я искал подробнее, нашел, что погиб 12 августа 43-го. Где тут какая ошибка вкралась, трудно разобрать. Захоронен в селе Расчистки Спас-Деменского района Смоленской области. Внесен в книгу памяти том 3 на 395-й странице. Власов Александр Егорович. Дополнение. Родился в 14-м году, призван из Свердловска, погиб 10 августа 43-го года, захоронен в деревне Веселуха Спас-Деменского района Смоленской области, был в гвардии сержантом, наводчиком в 22-й гвардейской стрелковой дивизии, жена Витошкина Анастасия Андреевна. Власов Александр Михайлович. Дополнение. Родился в 24-м году, служил в гвардии лейтенантом, командиром взвода кавалерии 8-й гвардейской кавалерийской дивизии 33-го кавалерийского корпуса 7-й гвардейской армии. Умер тоже вот в этом самом госпитале 28 декабря 1944 года в Венгрии, в местечке Пештпили, мать Мария Дмитриевна. Есть сведения в книге памяти, том 3, 408 страница. Власов Александр Петрович. Дополнения такие. Донесение Артинского райвоенкомата от 31 декабря 1946 года. Родился в 1909, пропал без вести в октябре 1941, служил в войсковой части, условный номер, полевая почта 830. Этот номер соответствует 69-му железнодорожному батальону. Служил он там во второй роте этого батальона. Власов Александр Федорович. Дополнение в книге памяти, том 3, 408 страница. Погиб 8 августа 41 года. Года рождения, места гибели нет. Власов Андрей Степанович. Дополнения мои такие. Родился в 23-м, умер от болезни 18 апреля 43 года. Служил в 476-м артполку 15-й артиллерийской дивизии. Захоронен в деревне Шумилкино Залучского района Ленинградской области. Власов Михаил Степанович. Данных по нему никаких. Возможно, что у него не отражено место рождения по ползуха. Власов Николай Александрович. Дополнения мои такие. Донесения Артинского райвенкомата от 31 декабря 46-го. Родился в 14 году, пропал без вести. В октябре 41 года служил полевая почта 945. Это я нашел, что 826-й артиллерийский полк, 3-я батарея. Было свидетельство однополчан о гибели, но Москва посчитала пропавшим без вести. Власов Петр Лазаревич. Дополнения такие. Родился в 1900 году, пропал без вести 6 июля 43 года в районе села Поныри Курской области. Служил автоматчиком в 212-м гвардейском стрелковом полку 75-й гвардейской стрелковой дивизии 70-й армии. Есть краткие сведения в книге памяти, том 3, страница 409. Власов Роман Иванович, дополнение, донесение такое Артинского района. Родился в 18 году, погиб 12 августа 41 года. Место, к сожалению, не указано. Служил в 359-м стрелковом полку в саперной роте. Ну и тут надо бы сказать, что в списке там были еще фамилии. Вот по Зырянову Михаилу Филипповичу, по Изгагиным Александру Петровичу, Григорию Фадеевичу, Ивану Фадеевичу, Льву Егоровичу, Петру Александровичу и Фадею. Никаких сведений так и не выявлено. Изгагин Василий Фатеевич. Дополнение. В книге памяти написано его имя Фатеевич. Родился в 12 году, погиб в 42-м. Место не указано. Даты нет. Так записано в книге памяти на том 3, 426 страница. Изгагин Григорий Васильевич. Дополнение. Родился в 1908 году. Пропал без вести 22 февраля 43 года в районе Тосна, у деревни Смердыня Ленинградской области. Воевал в 198-й стрелковой дивизии, был сержантом, командиром отделения, помещен в книгу памяти, том 15, дополнительный том, страница 52. Изгагин Николай Фатеевич. Дополнение. Отчество в книге памяти, том 15, страница 52. Фатеевич там названо, не Фо, а Фатеевич. Родился в 13-м, пропал без вести 7 июля 42 года, был младшим сержантом. Дальше пошли фамилии Мангелевых. Мангелев Александр Александрович. Фамилия написана в военных документах Мангелев. Родился в 1908 году, числится пропавшим без вести в ноябре 41 года. Был младшим сержантом войсковой части 196-й, жена Зоя Никитична из Поползухи. В книге памяти том 3, страница 446, записан пропавшим без вести. Мангелев Александр Петрович, значит, он в книге памяти, 15-й том, на странице 58, записано, что он родился в 24-м году. Умер от ран 17 июня 1946 года, уже через год после окончания войны. Мангелев Василий Александрович. Дополнения такие. Родился в 27-м году, убит в декабре 45-го года. Обратите внимание, декабрь 45-го. Так записано и в книге памяти тоже. В архиве более полные сведения. Мать солдата Мангилева Александра Ивановна. Военком майор Матвеев, мы о нем уже говорили в радиопередаче, как о человеке довольно-таки большой души, как мне кажется, было. В донесении написано было: по сообщению товарища погиб на посту в декабре 45 года. Считать погибшим при прохождении военной службы. Последнее письмо от него пришло 7 декабря 45 года. В Москве приняли решение: смерть не связана с пребыванием на фронте. То есть это такая фраза говорит о том, что если даже будет что-то родственникам матери, то небольшая добавка-то, потому что это другой вроде бы как коленкор. Мангилев Василий Герасимович. Дополнения такие. Мангилев в документах. Родился в 1904 году. Погиб 26 февраля 43 года и захоронен в селе Сашино Гжатского района Смоленской области. Вот эти сведения есть в книге памяти. И в архиве есть фамилия жены Мангилева Анна Павловна. Служил он в 29-й гвардейской стрелковой дивизии. Ну вот по Мангилеву Ивану Васильевичу, Павлу Михайловичу, Сергею Демьяновичу по Мангилевым, по ним никаких сведений так и не выявлено. Вот судьба тяжелая у человека. Мангилев Николай Михайлович. Поиск показал, что это солдат тяжелой судьбы. В архиве он значится как Мангилев. Родился 13 февраля 1903 года. Дата рождения чаще всего указывалась у солдат, попавших в плен. Только там вот интересно, дата рождения. Вот, он был пленен 13 ноября 1941 года в районе города Карачев. Погиб в плену 24 мая 1942 года. Захоронен в селе Дарница. В персональной карте указан и рост 172 сантиметра, цвет волос блондин. То есть у немцев вот такая была характеристика на наших солдат. Жена Анна, мать девичья фамилия Балякова. И другие вот сведения также указаны. Мангилев Павел. Дополнение. В архиве он Мангилев Павел Александрович. Родился в 24-м, погиб 24 июля 43-го года, деревня Скворцово, Хатынецкий район Орловской области, воевал в 162-й гвардейской стрелковой дивизии, мать Степанида Александровна, внесен в книгу памяти, том 3, страница 446-я. Мангилев Петр Герасимович. В архиве его фамилия и у многих однофамильцев прямо как Мангелев записано. Родился в 11 году, убит в октябре 41 года, служил в 604-м легком артиллерийском полку. Жена Анна Петровна. В книге памяти записан как умерший в плену 21-42 года, 21 сентября. Вот где не указано.
Алексей Александрович, сегодня уже у нас время подошло к концу нашей беседы. Я думаю, что этот список мы продолжим в следующей нашей передаче, рассказ об этих воинах. А сегодня осталось время напомнить адрес ваш.
Так что, уважаемые радиослушатели, кто вот связан с Попазухой, с Артинским районом, пожалуйста, подскажите своим знакомым, что мы продолжим чтение этого списка именно, так сказать, погибших наших солдат. А пока я назову адрес. Значит, у нас есть приемные, как приемные в Екатеринбурге по адресу улица Энгельса, дом 38, повторяю, Энгельса, дом 38. Там домофон, нажать цифру, число 200, и там откроют в рабочие дни, в рабочее время до где-то 5 вечера мы там работаем, ну, с часов с 10, с 11, вот так. А писать мне... Просьба, запишите адрес мой почтовый, индекс почтовый 620-075, Екатеринбург, АЯ 41, Екатеринбург, АЯ 41, Зыкову Алексею Александровичу. Ждем ваших сообщений, ваших писем.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Мы будем ждать продолжения в следующих наших выходах в эфир. Я напомню, сегодня в студии у нас был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи.
До новых встреч, уважаемые.
Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был лучочек смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, пьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.